Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Понедельник, новая неделя, и мы рады приветствовать вас на волнах радио SBS. 27 июня сегодня. Программа на русском языке, как всегда, в это время в прямом эфире. И в сиднейской студии для вас работают Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Коротко расскажу о том, что вы сегодня услышите.
Первая задача была сохранить мой приют и моих животных в условиях отсутствия еды, воды и всего. Вторая – помочь людям и пациентам, которые остались, потому что с медиками было очень тяжело, я не могла их бросить. И третья – на улицах города, так как я все-таки ветеринар, на улицах города оказалось очень много животных. То есть люди, уезжая, к сожалению, кто-то оставлял своих животных, выпускал на улицу, чтобы они имели шанс выжить.
Интервью с жительницей Бучи, ветеринарным хирургом Марией Микитюк, которой все 33 дня оккупации оставалась в родном городе, спасая животных и оказывая медицинскую помощь людям. Несколько недель назад Мария прилетела в Австралию, где ее ждали дети, которые эвакуировались ранее. Послушаем интервью с Марией. Премьер-министр Австралии отправился в Испанию на заседание НАТО. Узнаем о целях его визита из материала службы новостей SBS. Новый выпуск рубрики «Я русский, я против войны». Сегодня участницей стала Екатерина Трушкина. А еще послушаем интересную историю Элли Алькурт, которая владеет рестораном в небольшом городке Форест рядом с Great Ocean Road в Виктории. Элли родилась в Иордании и после школы поехала учиться в СССР, где ее распределили сначала в Иркутск, а потом в Донецк. Аспирантуру она окончила в Харькове. Ирина Бурмистрова пообщалась с Элли на русском языке. Вы слушаете SBS Russian, меня зовут Светлана Принцева. Темы военного вторжения России в Украину и усиления военного и экономического влияния Китая, как ожидается, будут доминировать на заседании НАТО на этой неделе в Испании. На встрече Альянса соберутся лидеры Соединенных Штатов и европейских стран, но также и Австралии в этом году было предложено специальное приглашение в составе делегации Азиатско-Тихоокеанского региона. Подробности по материалам службы новостей SBS. Присутствие премьер-министра Австралии на заседании Альянса НАТО – это довольно необычное событие. Но сейчас, когда идет война, Энтони Албанизе отправился на встречу в Мадрид. По словам доктора Малкольма Дэвиса из Института стратегической политики, это историческая возможность для новоизбранного лидера наладить более тесные связи с блоком. Это особенно важный саммит, учитывая то, что сейчас происходит в Европе в связи с российским вторжением в Украину. Есть риск того, что этот конфликт может распространиться дальше. Уже есть опасения по поводу Литвы, Калининграда и, очевидно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Это действительно важный саммит, и участие Альбанизе на саммите очень важно. Как отмечает доктор Дэвис, интересы НАТО выходят далеко за пределы территории стран-членов. Это подчеркивает, что Австралия является партнером НАТО, а НАТО – это не только про Европу. Все больше внимания уделяется Индо-Тихоокеанскому региону. Таким образом, вы увидите, что Альбанизе напрямую взаимодействует с ключевыми лидерами НАТО, давая им понять, что Австралия – это ключевой партнер НАТО и может делать для Альянса гораздо больше, чем в прошлом. Прошлогодняя встреча НАТО сопровождалась улыбками и теплыми встречами. Но переговоры на этой неделе наверняка пройдут в более серьезном формате на фоне продолжающегося вторжения России в Украину. Австралия имеет статус наблюдателя в группе и теперь войдет в состав первой официальной делегации Азиатско-Тихоокеанского региона, приглашенной на саммит наряду с лидерами Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. Лидер оппозиции Питер Даттон предложил двухпартийную поддержку действиям премьер-министра по взаимоотношениям с НАТО.
NATO plays an incredibly important role.
НАТО играет невероятно важную роль, возможно, более важной роли они не играли со времен Холодной войны или Второй мировой войны, с момента создания Альянса. Перспектива войны в Европе вполне реальна, и как любой порядочный австралиец, я не хочу видеть, как русские заходят в Польшу или куда-либо еще. Тот факт, что они находятся в Украине, является ужасающим, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддерживать украинцев через НАТО на двусторонней основе, и мы, безусловно, поддерживаем работу правительства. Австралия является крупнейшим поставщиком помощи для обороны Украины, не состоящим в НАТО, инвестировав около 350 миллионов долларов в военную и гуманитарную поддержку. Поездка господина Альбанизе также включает остановку в Париже для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в попытке наладить отношения, которые испортились при его предшественнике из-за отмены контракта на строительство подводных лодок. Перспектива принять личное приглашение президента Украины и посетить его страну тоже не исключается. Но по мере того, как премьер-министр будет стараться укреплять дипломатическую базу своего нового правительства, также ему будет необходимо решать внутренние проблемы в своей стране. Нестабильные экономические условия и недовольные независимые члены парламента ждут его возвращения, а казначей Джим Чалмерс сказал в интервью ABC, что инфляция станет хуже, прежде чем ситуация начнет улучшаться.
That's the expectation across the board now.
Это ожидание по всем направлениям сейчас. Это сложная ситуация, с которой нам нужно справляться до того, как инфляция замедлится в течение следующего года, я надеюсь. Это важная часть головоломки. Инфляция будет значительно выше, чем ожидалось в последнем бюджете прошлого правительства, что также ожидалось во время выборов. Определенно выше, чем 5,1%, которые мы видели в мартовском квартале. Эта проблема инфляции станет более сложной. Резервный банк предрекает что-то около 7%, но мне кажется, что это совершенно не соответствует действительности. Казначей также поддержал решение лейбористов о сокращении дополнительного штата независимых членов парламента с 4 до 1. Но я думаю, что это было неожиданностью для многих. Честно говоря, для меня было неожиданностью узнать, что некоторые кроссбенчеры имеют вдвое больше сотрудников, чем другие. Конечно, это не является беспрецедентным, и неудивительно, что члены парламента хотят иметь больше ресурсов, чтобы им помогали лучше выполнять свою работу. Что мы признаем, что для кроссбенчеров есть некоторые дополнительные нагрузки. Вот почему они получают дополнительные кадровые ресурсы. Но я не думаю, что это разумно или справедливо, что для одного члена парламента в одном электорате есть в два раза больше сотрудников, чем у члена парламента в соседнем электорате. Представитель оппозиции по внутренним делам Карен Эндрюс заявила на 9-м канале, что кроссбенчеры по понятным причинам разочарованы действиями премьер-министра. Учитывая то, что господин Альбанизе сказал на выборах, что будет с большим уважением относиться к независимым членам парламента, и теперь они сокращают штат. Я думаю, что это является очень интересным началом для парламента, и, откровенно говоря, это, вероятно, только разминка. Дальше все будет еще интереснее. Так что я думаю, что независимые члены парламента получили некоторое представление о том, как с ними будут обращаться, когда начнется заседание парламента. И премьер-министр просто снова улетит за границу. Независимые члены парламента предупреждают, что это изменение может повлиять на переговоры, когда парламент возобновит заседание. Информация подготовлена по материалам Гаррета Борома и Тома Стейнера из службы новостей SBS. На русский язык перевела и озвучила Светлана Принцева для SBS Russian. Программа на русском языке, радио SBS в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева. Огромное спасибо, что слушаете нас. Идем дальше. Мы продолжаем предоставлять эфир и возможность высказаться против войны представителям русскоязычной общины Австралии, для которых важно сказать свое «нет» вторжению России в Украину. Рубрику «Я русский» и «Я против войны» ведет Виктория Станкеева. Сегодняшние ее гости – Екатерина Трушкина.
Меня зовут Трушкина Екатерина Александровна. Мне 36 лет, я из Москвы. Живу в Сиднее около 3 лет. Для меня война началась даже не 24 февраля, она началась в августе 2020 года, когда произошли выборы в Беларусь. И с тех пор я живу в этом режиме, наблюдая новости, читая новости, видя, как закрываются все, закрылись уже все независимые СМИ, видя, как происходят все репрессии, которые мы видим сейчас, видя всю несправедливость, видя, как один диктатор и тиран поддерживает другого диктатора и тирана. И результаты этой поддержки мы увидим сейчас в событиях на Украине, когда территория миролюбивой Беларуси используется как плацдарм для ввода войск. Я лично видела видео контрольно-пропускного пункта, откуда гнали танки с России на Беларусь в начале этих событий. Я была на этом пропускном пункте, я точно знаю, что он существует, что это не фейковые видео. Мы не должны так жить, это все, это не просто неправильно, это должно остановиться прямо сейчас. Это никакая не специальная военная операция. Я знаю, что нам угрожают всем за открытое мнение. Я знаю, что очень многие люди боятся. Я тоже боюсь. У меня нет австралийского паспорта, мне некуда бежать. Но мне надо жить с собой. И сама себе я говорю, что нет, это война. Люди умирают. Мне тяжело понять, почему в России люди, видя выступления 3-4 пропагандистов, проплаченных нашими же налогами, слуг Кремля, почему они верят этим 3-4 людям и не верят десяткам тысяч интервью и показаний реальных людей. Мне очень сложно это понять. Умирают солдаты с обоих сторон, умирают женщины, умирают старики, умирают дети. Столько боли и горя, я не понимаю, как можно не бороться за то, чтобы это остановить. Я призываю всех высказывать свое мнение, я призываю всех делать все, что они могут, там, где они есть, с тем, с чем они есть. Помогать беженцам, помогать медицинской помощью, помогать финансово тем, кто в том числе сейчас страдает от голода и нехватки элементарных вещей. Может быть, взять на патронаж какие-то семьи, $10-$20 в неделю на постоянной основе, чтобы люди знали, что им завтра будет что-то кушать. Высказывать свое мнение, обязательно не молчать, приходить на наши протесты, приходить к украинцам, поддерживать их здесь, помогать нашим, тем, кто борется с режимом, русским, белорусам, тем, кто подвергся репрессиям, кто сидит в тюрьмах, их родственникам, семьям, тем, кто пытается спастись, по возможности подставлять плечо тем, кто нуждается настолько, насколько вы сейчас можете.
Если вы тоже хотите стать участником этой рубрики, напишите нам личное сообщение на Фейсбуке, страница SBS Russian, или email на адрес russian.program@sbs.com.au. Буча. Это название города в Киевской области стало известно по всему миру. Свидетельства оттуда продолжают шокировать людей. Сегодня мы поговорим с жительницей города Марией Микитюк, которая совсем недавно приехала в Австралию, где присоединилась здесь к своим детям. А весь период оккупации она провела в Буче, спасая животных и спасая людей. Хочу предупредить, что интервью содержит очень тяжелые моменты. Но в то же время закончили мы с Марией на светлой ноте. Обязательно дослушайте до конца. Вы врач, правильно, да. Я так поняла?
Здесь сложно сказать, потому что, вообще у меня образование ветеринарный хирург. Угу. И, в принципе, в своем городе у меня единственная на всю область ветеринарная клиника, которая занимается лечением только диких. Wild animals and wild birds. Только дикие животные. Поэтому мы единственные.
Ничего себе.
Но во время оккупации, так как город фактически весь выехал, из 37 тысяч людей осталось только 3 тысячи, и мне, скажем так, приходилось нарушать все ветпротоколы и, в принципе, все протоколы и лечить людей. Mm-hmm. Хотя на это у меня, скажем, не было сертификата. Но на тот момент необходимо было принимать решение и лечить в том числе людей.
Мария, а Буча – это ваш родной город?
Вообще, в Буче я с 5 лет, то есть 30 лет. Мы приехали, да, мы с родителями приехали с острова Сахалин. И вот 30 лет, 32 года я жила и живу все еще на самом-то деле в Буче. И всю оккупацию я тоже находилась там. И не выезжала во время эвакуации.
Расскажите про дни оккупации, что сможете, насколько сможете поделиться.
Я хотела бы сначала начать с того, что наш город Буча – это очень зеленый, дружественный город, то есть очень много деревьев, клумб, цветов. Это город, который изначально создавался и активно развивался для семей с детьми, для комфортной жизни, и в нем постоянно происходили фестивали, все всех знали, происходили какие-то конкурсы, уикенды, люди ходили в парк гулять, и это довольно такой камерный маленький город, дружественный, где все со всеми здоровались и всех все знали. Но 24 числа, когда к нам в город зашли российские оккупанты, все просто радикально изменилось. То есть на протяжении всех 33 дней оккупации я выходила на улицы города и вот фактически дышала страхом. То есть это даже не воздух был. То есть атмосфера в городе радикально изменилась. Из дружественного, радостного города он превратился в город страха. Это был какой-то животный страх находиться на улицах города. Это для меня было абсолютно новым открытием, абсолютно новым испытанием, когда я абсолютно безопасно ходила по улицам своего города, встречала соседей, заходила в кафе, пила кофе, знала все в своем городе, а теперь мне нужно было выходить на улицы, и я ничего не знала про город, и я не была даже уверена, что я смогу дойти живая. Первое время мы сидели в бомбоубежище, но так как на улице было минус 15, в подвалах обычно было еще холоднее и сыро, люди начали болеть. И так как, скажем, я оставалась единственным врачом в своем районе, мне надо было выходить на улицу для того, чтобы доходить до аптек или до своей ветклиники, брать препараты, чтобы идти лечить людей, потому что были экстренные ситуации. И со временем так повелось за эти 33 дня оккупации, что мы уговорились с соседями и с жителями города, что выходить на улицы буду только я. Ну, то есть я буду выходить единственная, а все, чтобы сидели в убежище и спасались. Поэтому для меня очень важно было выходить на улицы города с ощущением, чтобы на блокпостах видели, что я не боюсь, что я в своем городе. На самом деле я очень боялась, просто не показывала этого. Для того, чтобы дойти до ветклиники и взять препараты, каждый день мне приходилось проходить через 3-4 блокпоста. Обычно на каждом блокпосту были проверки. Спрашивали о наличии телефона и был дозор. Дозор происходил очень грубо, он не похож, как это происходит в аэропортах. Если ты женщина, я видела похотливые лица, похотливые глаза, и, говоря простым языком, это было облапывание. Вот. Потом, каждый раз, когда я возвращалась к соседям, я объясняла новые правила выживания. Мы все одели белые повязки, я объяснила, что на улицу, если ты девушка или женщина, ты должна выглядеть плохо, ты должна имитировать простуду, что у тебя насморк, что ты болеешь, кашляешь, то есть быть абсолютно непривлекательной, грязно выглядеть, чтобы одежда была грязная, если ты хочешь не быть изнасилованным и не быть убитым. И каждый день, когда я заходила вечером, приходила с улиц города уже домой, в бомбоубежище, у нас большой 9-этажный дом, я рассказывала новые советы, и мы пытались выжить. Вот. Для меня было две основные задачи, так как у меня большая ветклиника, у меня там было очень много пациентов, очень много животных, около 300, которые были на тот момент на лечении и жили в нашем приюте. Для меня была задача сохранить их всех, чтобы они не умерли с голода.
А какие это животные?
Лисицы, ежи, белки, совы, дятлы, вороны, то есть все виды диких птиц, которые, скажем, наш приют, моя задача вылечить животное, выпустить на волю. Но если у животного, например, нет лапы или нет крыла, я такое животное не могу выбросить на улицу, оно остается, для этого мы построили приют, оно остается жить у нас в огромных вольерах, где есть все условия, эндемический корм. И поэтому моя задача была сохранить мой приют, сохранить жизни животных. Через 3 дня после оккупации мы потеряли всю связь и все коммуникации. У нас не было воды, электричества, у нас не было отопления. Температура, как я уже сказала, упала до минус 15. Мы не могли свободно ходить по улицам, ну, скажем, если, например, кому-то нужно было купить лекарства или продукты, у нас не было возможности выходить на улицы, потому что шли активные боевые действия на протяжении всех 33 дней, и люди не могли свободно ходить по городу. Фактически все люди, которые выходили, они рисковали жизнью, и многих из них просто либо осколками убило, либо снайпер стрелял напрямую, как несколько моих знакомых было убито пулей в лоб. Найти продукты, лекарства и воду было крайне сложно. Для этого должен был кто-то один выходить, кто, скажем, не боялся, и приносил на всех еду, лекарства, все необходимое. То есть основная моя задача была на тот момент, когда уже люди начали мерзнуть, когда у нас не было связи мобильной, электричества, воды, газа и, самое главное, информации, интернета. Мы не понимали, что происходит, и не понимали, какие наши действия. У нас не было никакой информации про эвакуацию. Ну вот, просто нет интернета, все, ты в изоляции, ты ничего не знаешь. И я для себя решила, что я не буду выезжать. И на тот момент у меня уже появились пациенты среди людей. Это люди с воспалением легких, с воспалением почек, с гриппом. Какие-то абсолютно неординарные случаи, скажу как есть. Это два моих соседа, одноклассники, наркоманы, у которых началась ломка. Ну, это было очень страшно, это было абсолютно непонятно для меня, что с ними делать. Но это тоже были люди, и моя задача была тоже помочь и поддержать. И мне пришлось 7 дней делать капельницы физраствора, чтобы хоть как-то снять интоксикацию, снять абстентный синдром и помочь всем, кому я могла помочь, вне зависимости от того, кто это был. То есть первая задача была сохранить мой приют и моих животных в условиях отсутствия еды, воды и всего. Вторая – помочь людям и пациентам, которые остались, потому что с медиками было очень тяжело, я не могла их бросить. И третье, на улицах города, так как я все-таки ветеринар, на улицах города оказалось очень много животных, то есть люди, уезжая, спасая свои жизни, к сожалению, кто-то оставлял своих животных, выпускал на улицу, чтобы они имели шанс выжить, это коты, это собаки, но это фактически все выпускалось на улицу, чтобы дать им шанс выжить. Также животные страдали, потому что танки заезжали, в каждом дворе стояли танки, около ну, то, что только я видела, около 300 танков и БТРов, то, что стояло в каждом дворе. Они въезжали, ломали ворота. Естественно, собака, там, которая жила во дворе, убегала. И все это оказывалось на улице. И моя задача третья была накормить и максимально сохранить жизни и тех домашних животных, которые остались на улицах города одни. Во время оккупации, это 33 дня, у меня не было ни одного, в принципе, свободного дня. Когда я не выходила на улицу или когда мне не приходилось зашивать животных, лечить людей, то есть натурально приносили расстрелянных собак, которых приходилось шить ледяными руками, потому что очень холодно на улице. Надо было зашивать и спасать жизни. Я постоянно видела снайперов на одной и той же локации, через которую мне приходилось ходить. Каждый вечер я приходила домой, мне просто ломили мышцы, и у меня начиналась истерика. Мне было тяжело. Но утром я собиралась и выходила, потому что у меня была ответственность, и я знала, что все будет со мной хорошо, потому что у меня 300 животных, у меня пациенты, я не имею права умереть.
Что стало с вашими животными? Удалось их сохранить?
На одну из проверок, потому что домой к нам приходили 4 раза, ну, российские солдаты приходили каждому домой с проверкой. Ко мне приходили 4 раза. И одну из проверок они зашли на территорию приюта и начали досматривать все вольеры и пооткрывали их. Это было приблизительно полчаса, и я не могла спорить, они пооткрывали все вольеры, и часть животных, которая могла вылететь, вылетела, а остальная часть животных выжила. То есть это единственная потеря, которая была в приюте, это момент, когда российские солдаты пришли делать проверку и повыпускали, ну не закрыли двери, повыпускали часть животных.
Вот сейчас вы рассказываете, ну, я понимаю, что вы не даете волю эмоциям, стараетесь таким твердым голосом это говорить. Когда-то был момент, что вот накрыло, и казалось, что уже, ну, все безысходная совершенно уже ситуация?
У меня за период оккупации было очень много таких моментов. Скажем, в одной из проверок, когда пришли российские солдаты в ветклинику, я четко видела и понимала намерение изнасиловать меня. Чисто случайно получилось так, что в доме моего соседа нашли оружие, и их позвали, и они вышли, ну, как бы быстро вышли с ветклиники, потому что там надо было помочь. И с этого момента я поняла, что то у меня огромная опасность, что меня изнасилуют, и я хотела найти на улице города гранату, чтобы на случай, если это будет происходить, будет риск, чтобы граната была всегда со мной, чтобы просто подорваться на гранате, чтобы меня никто не трогал. Также мне было очень тяжело, когда моих соседей 86 лет, дедушка и бабушка, выгнали из дома в холод. И они еле дошли ко мне, потому что он был очень старенький, у него было воспаление легких. И они были абсолютно замерзшие, они пришли, и я просто начала плакать, потому что, ну, меня просто физически душило чувство боли за них и несправедливости.
Когда мир увидел эти зверства в Буче, Буча просто прогремела везде, и многие просто не могли поверить, и даже несмотря на вот все документальные доказательства, фотографии, видео, многие до сих пор не верят. Вы думали об этом, что происходит с людьми, которые устраивают вот такие зверства? Это такие же люди.
Я думаю об этом каждый день, и это не какой-то оборот речи. 23-го шла дорогой через завод. Я услышала такой звук чик-чик. И я повернула голову и увидела в 30 метрах на заводе, где-то на третьем этаже, в окне снайпера. Снайпера с оружием. И он вот просто оружие в меня. Я сняла рюкзак, медленно очень, достала корм собачек, потому что в рюкзаке у меня был только корм. Я ходила кормить уличных животных. Я достала корм, горстку, и насыпала на землю. Показала ему, что, ну, как бы, что я делаю. И досчитала до 16, он меня не застрелил. И я пошла дальше. А 24-го, это на следующий же день, я узнала, что мою лучшую подругу, этот же снайпер, когда моя подруга шла от мамы домой, ей надо было маму проведать, она, ее дочка и муж. И этот снайпер застрелил именно ее пулей в лоб. И я каждый день думаю, что видел этот человек, хотя его нельзя называть человеком, глядя в прицел своей винтовки снайперской и видя эту прекрасную, красивую, радостную женщину, что он видел такого, чтобы застрелить ее. У меня очень много вопросов и очень много боли. Нет ни одного ответа, как объяснить такую жестокость.
Какая мысль, может быть, вас согревает? Кому удалось помочь? Кого удалось спасти вам лично?
Меня согревает мысль, ну, скажем так, после деоккупации, когда соседи смогли уже выходить на улицы, первым ко мне пришел дедушка. У меня есть фотографии этого момента, потому что я считаю, что это просто... вот мне сразу стало легче. То есть я была одна, и мне было тяжело, потому что я была одна. Я не видела детей, родителей, мужа. У меня не было никакой поддержки эмоциональной. Я была одна и поддерживала все это время, 33 дня, других людей. А сама говорила, что у меня все нормально, просто чтобы люди не паниковали. Но мне было очень тяжело от того, что я одна. И вот после деоккупации сразу же, на следующий же день, ко мне пришел тот самый дедушка, 82 года, которого пришлось лечить ветеринарными препаратами и лечить его воспаление. Он пришел и подарил мне букет цветов. Это было, по-моему, 5 апреля, и он нарвал первоцветы, и это все, что он мог подарить. И этот букет, он мне, в принципе, на всю жизнь запомнится. Он пришел просто меня поблагодарить.
В Вы слушаете программу на русском языке австралийского радио SBS. У меня на часах в Сиднейской студии 12:44. Спасибо большое, что вы с нами. Эли Алькурт владеет рестораном ближневосточной кухни в небольшом городке Форест рядом с Great Ocean Road в Виктории. Она родилась в Иордании, после школы поехала учиться в СССР, где ее распределили сначала в Иркутск, а потом в Донецк. Аспирантуру она окончила в Харькове. Своей удивительной историей она поделилась с Ириной Бурмистровой. Давайте послушаем.
Эли, расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы знаете русский язык?
Я родилась в Иордании, там закончила школу. И когда я школу закончила, мне было очень как мечта уехать куда-то учиться в другой стране. Потому что, вы знаете, Иордания — это как более консервативная страна для женщин. И поэтому, когда я закончила школу, у меня были хорошие оценки, как химия, биология, все вот эти предметы, которые на основе этого я отдала бумаги на разных университетах там. Я отдала тоже бумаги, чтобы, если будет возможность, ехать учиться в Советском Союзе. И у меня как раз получилось, и мне было 18 лет тогда, и я уехала учиться. Была программа международная, обмен студентов, или... То есть студенты были из всего мира, и мы все... Прилетели, Москва была столица тогда, весь Советский Союз, и оттуда уже распределили нас в разных городах. И у меня попалось распределение, что я должна ехать в Иркутске. И это тоже...
Как далеко.
Далеко, и когда на это смотреть сейчас, оно смешно, потому что дают 10 рублей в поезд, что-то купить в поезд, и сядут на поезд, и я помню, что даже русский язык вообще был для нас это большая проблема, и мы тогда не знали, что нам ехать 4 дня будет, 4 сутки. С Москвы в Иркутске. И поехали в Иркутске учиться русский язык.
Там же холодно, факультет. Наверное, еще ужасно.
Да, там холодно. Ну, Москва тоже была холодно. Как раз это был сентябрь, еще не так холодно, но прилетели там, и пока, знаете как, это все новое, новая страна, язык, много о чем думать.
Да уж.
И потом уже снег пропал первый раз. Это было очень интересно, потому что я лично никогда снега не видела. У меня хобби появилось зимой ходить на... Там в Иркутске есть река Ангара, называется. И у меня это появилось хобби там, потому что я постоянно наблюдала всегда, как люди, которые на рыбалке ходят, и они делают дырку в снегу.
Да, зимняя рыбалка.
Зимняя рыбалка. И так интересно там, и студентами для нас это все так интересно, и мы ходим так и смотрим, что там происходит. И потом у нас появилась вот эта привычка тоже пытаться ходить на снегу.
Вы в Иркутске, получается, подготовительный год изучали русский язык, а потом еще учились?
А потом закончился подготовительный факультет, нас распределяли в разных городах, чтобы идти в университет.
Опять распределяли? Второй
да,
раз, получается.
Да, потом опять распределили, потому что я как раз на биохимии была, и получилось, что я уже начала учиться в Донецк.
Так.
И в Донецке я училась в университет и закончила биохимию. То есть с 89 год по 94 я в Донецке была.
Вы там только во время обучения находились, потом улетели обратно, или как дальше складывалось?
Как получилось, что я встретила парень, когда уже второй год в университет. Этот парень, он из Палестины, и мы как раз остались вместе. Он учился в медицине, и мы вдвоем решили, что вместе останемся. Я поступила в аспирантуру, и он закончил специализацию в травматологии. Но в 94-й уже были как распад Советский Союз, и надо было искать институт, который принимали студенты, иностранные студенты, и мы поступили в Харьков. И я закончила аспирантуру в Харков, и мой муж поступил в институт Цветенко, ортопедии и травматологии, и он там продолжал учебу и работал как ортопед в Харкове.
Вам должно быть, наверное, сейчас очень тяжело смотреть на кадры того, что происходит в Харькове и
конечно,
в Донецке.
Конечно, это очень грустно.
Чудовищно грустно, да.
Потому что все места для нас уже знакомы. И у нас, кстати, старшая дочка родилась в Харькове. Это уже очень главный период в нашей жизни. Mm-hmm. Харьков.
После этого вы каким-то образом оказались в Австралии. И сейчас у вас ресторан ближневосточной кухни в небольшом местечке под названием Forest, правильно? На Great Ocean Road.
Да, правильно. Правильно.
Вот ресторан Дартета. Расскажите, пожалуйста, как вот так оно повернулось, что вы оказались здесь, что вдруг от химии, биохимии и медицины перешли к кулинарии?
Если честно, я всю жизнь меня интересовалась кулинарией, и я выросла в Ближний Восток, где еда – это не просто, чтобы энергия для организма, просто это энергия для души тоже. И люди на Ближнем Востоке, они собираются вокруг и едят, и меняются рецепты. И то же самое, когда я жила в России, Украина тоже, это было... Я до сих пор помню, как на батфаке я ходила домой с моей учительницей, чтобы учиться, как готовить пирожки. Мне всегда было интересно. И потом, когда я жила в Донецке, я помню, что с подружками мы пельмени делали, вареники делали. Это люди... Настолько другие вещи оказываются для нас, что мы разные. Когда мы кушаем, кажется, что мы все одинаковые. Поэтому, не знаю, я всегда интересовалась этим. Когда мы приехали в Австралию, я работала в лаборатории. И для меня как-то оказалось, что в течение 7 лет это очень большая изоляция. Что для новых иммигрантов это... Просто работать, если в офисе или работать в лаборатории, нету такой большой возможности встречать людей, чтобы друзья были. Поэтому я начала думать, что я, наверное, что-то другое буду делать. И меня интересовалось кафе всегда. И у меня были друзья, которые у них разные кафе в разные места вокруг Форест. Я начала им работать с ними до того, как я бросила работу в лаборатории. И начала сначала помогать хлеб делать в Форест. И потом опять делала что-то другое. Потом опять работала в ресторан. Потом уже делала курс на кулинарии. И потом уже я начала искать место. И потом вот этот ресторан Форест. Я всегда знала, что это очень красивое место. Время COVID было, мне кажется, что очень многие люди были, нету желающих приехать в Форест и открывать ресторан. И для меня это было как-то великолепная opportunity, поэтому я решила, что, наверное, я буду начинать в Форест.
Это совсем маленькое местечко же, да? Я посмотрела в Википедии, там 230 жителей написано всего.
Да, Форест — это туристический город. Маленькое население, но это Отвей. Очень красивые горы в это место. И много очень приезжают люди кататься на велосипедах. И делаются все вот эти events. То есть у нас постоянно в Форесте есть спортивные, общественные события. Два раза в год есть очень большие cycling events. Три running events каждый год. Постоянно что-то там происходит в Форест. И даже когда ничего не происходит, люди все равно приезжают, потому что это очень красивое место. Это только 2 часа от Мельбурна. Так что это для людей, которые работают в Мельбурне и живут в Мельбурне, для них Форест это очень аттрактив.
Какое у вас самое популярное ближневосточное блюдо?
Vine leaves.
Виноградные листья?
Да, виноградные листья. Очень часто его люди заказывают, потому что оно здоровое, оно маленькое блюдо, и и вкусно.
А что туда заворачивают?
Да, начинка, рис и
мясо?
Петрушка, мята, оливковое масло, лимон и специи.
Это похоже, есть такое блюдо, то ли армянское, то ли азербайджанское, которое называется долма. Тоже в таких листьях виноградных.
Да, и долма, мне кажется, тоже турецкий называют долма. И долма, мне кажется, что она существует в разные страны, но каждый из нас ее называет по-своему.
Понятно. Лили, спасибо вам большое.
Не за что.
Я напомню, что это была Эли Алькурт. Интервью записала Ирина Бурмистрова. Поражают меня всегда люди, которые так хорошо могут выучить второй язык во взрослом возрасте и так свободно на нем говорить. Будете в городке Форест на Great Ocean Road, обязательно загляните в ресторанчик Эли, поговорите с ней на русском языке. Ну а наша программа подходит к концу. Мне остается только попрощаться с вами, поблагодарить вас за ваше внимание. Сегодня для вас в студии работали Виктория Станкеева и я, Светлана Принцева. Оставлю вас послушать песню «Voyager» на исполнении Noize MC. И напомню, что программа наша выходит в эфир по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Также наши материалы можно слушать в любом приложении, в котором вы слушаете подкасты, найти SBS Russian или скачать бесплатное приложение SBS Radio App. Там мы тоже все наши подкасты всегда публикуем, будете узнавать одних первыми. Ну и на сайт к нам заходите, SBS Russian страничка, и на Фейсбуке мы вам всегда рады, тоже заглядывайте, пишите нам сообщения. В общем, мы рады любой обратной связи. Имейл у нас тоже есть russian.program@sbs.com.au. Ну, оставляю вас слушать песню. До встречи в четверг на волнах радио SBS.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.